Говорит и показывает радио «Свобода». Микрофон Елена Рыковцева. Здравствуйте. Тяжелейший приговор по делу режиссера Олега Сенцова и Александра Кольченко, которые настоящие мужики, встретили мужественно.
Понятен для осужденных приговор суда и срок его
обжалования.
Двадцать лет получил Олег Сенцов и 10 лет Александр Кольченко. Мы все пытались с коллегами вспомнить, кто еще получал 20 лет. Вот ни в голову ничего, кроме Пичугина, дело Юкоса и обвинений в убийстве. Тогда было за убийство, за покушение на убийство выделено эти 20 лет. А сейчас мы поговорим об этом с нашими гостями. У нас с нами в студии Кирилл Мартынов. Кирилл, здравствуйте.
Добрый вечер.
Редактор отдела мнений и комментариев «Новой газеты». С нами на связи Аркадий Дубнов. Аркадий, здравствуйте. Политический журналист. Аркадий,
слышно
нас? Здравствуйте. Здравствуйте. И, уважаемые слушатели, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Мы задаем вам вопрос, зачем? Вот зачем такая жестокость? 20 лет режиссеру, за которую вступилась, ну, вся, как это говорят, мировая кинематографическая общественность. Все блестящие имена, которые не совершил. На самом деле, там мы сегодня не будем обсуждать детали всей этой истории. Детали будут обсуждать в 9 часов в эфире у Владимира Кармурзы, коллеги с Украины. Но если правильно, Кирилл, я понимаю, что если так схематично, в общем, все-таки обозначить, то там нет не то, что состава преступления, там преступления не было.
Ну,
физически.
Нет жертв, в первую очередь.
Нет жертв, не было взрывов. Вот террор, их обвиняют в терроре.
Ну да, 20 лет за преступление без жертв – это
без жертв.
Ситуация, когда вы, не вникая в детали уголовного дела, вам просто говорят, вы посмотрите, никто не пострадал, и человеку дали 20 лет. После этого вы сразу задаете вопрос, как это стало возможно.
И даже, собственно, состав, вот хулиганство, да, вот если говорить, там же речь идет о намерении, ну, да, которые кто-то, вот кто-то из тех, кто дал первые показания, как они были выдавлены из людей, там можно себе представить, и адвокаты об этом говорили, что под пытками, что тяжело выбивались, но некоторые люди показали, что вот Олег Сенцов давал такие команды, а заложить там взрывчатку под памятник или поджечь офис «Единой России», тогда она еще называлась «Партия регионов», но физически ничего, никаких, как я понимаю, представлено не было, никаких улик, как это говорится в детективах. Почему вы считаете вот такая жестокость? Это вопрос уважаемым слушателям, уважаемым гостям. Пожалуйста, Кирилл, давайте начнем с вас. Зачем это, зная прекрасно, какую реакцию это вызовет? Прекрасно.
Ну, вы знаете, это, по-моему, продукт для внутреннего потребления. И для
российского?
Для российского, конечно. Так. И для тех людей, которые должны продолжать верить в то, что в Крыму происходили какие-то чудовищные вещи до тех пор, пока Россия...
Сопротивление.
Пока нет, вот пока Россия не спасла Крым от каких-то совершенно чудовищных террористов украинского происхождения с какими-то страшными радикальными идеями, доказательств того, что нечто подобное было, а их так и не было представлено. И Сенцов в данном случае просто такая публичная фигура, по-моему, которая призвана показать, что все-таки, вы знаете, действительно, мы вот люди с чудовищными взглядами, с чудовищными намерениями, террористы, вот мы их, видите, на 20 лет осудили в нашем замечательном суде. Вот это те люди, которые Крым хотели делать своим, и которые там бы остались в том случае, если бы там была бы Украина. Но мне кажется, что это на выходе эта история. А на входе это история про то, как правоохранительным органам нужно было отчитаться российским о том, что вот они вошли в Крым. Многие сотрудники просто, по крайней мере, полиции, милиции, они перешли из состава украинских подразделений в состав российских. И, в данном случае это этим не полиция занималась, какие-то более высокие ведомства. Но, тем не менее, у них у всех была одна проблема. Они должны были показать, что они провели какие-то меры по обеспечению внутренней безопасности вновь приобретенных территорий. И это, по-моему, какая-то изначально низовая история о том, что, ну, я, трудно сказать, на каком уровне это было принято такое решение, что вот должны быть найдены какие-то следы того, что в Крыму готовились какие-то ужасные беспорядки. И мы, вот лица, облеченные теми или иными чинами, мы защитили Россию, крымчан и так далее и тому подобное от этих вот ужасных террористов. Угу. И потом это просто уже, ну, опять же, публичная фигура, известная, за которую кто-то будет просить, это нас уже не смущает, потому что уже мы же не можем сказать, знаете, мы погорячились, мы вот его арестовали, обвинили в терроризме, а потом выяснилось, что, ну, просто мы ошиблись. Так у нас дела не делаются, если вы там не Евгения Васильева, что, в общем, особый случай. Ну, вот, поэтому, мне кажется, здесь сошлось вот это попущение скорее сверху, и инициатива низовая полицейская, спецслужбистская, которую просто дали ход.
То есть сразу две истории в одной. Одна история о том, ведь надо же было показать, что и до марта, до референдума существовали вот такие вот отвратительные угрозы, да. Настроения, которые, это как бы пятая, что ли, колонна была, действовала на территории Крыма. Угу. При нашествии там правого сектора они бы объединились и свергли, да. Или там переломили ход событий, а потом они остались как диверсанты уже, как подрывники. Вот что нужно было показать. Поняла я вас. Аркадий, как вы считаете, вот с вашей точки зрения, почему такой жестокий приговор, который вызовет опять сумасшедшее возмущение во всем мире? Опять имидж России будет в очередной раз подорван. Тем не менее, они этого не боятся.
Ну, однажды подорванному имиджу уже ничего не грозит. Он уже подорван, он уже лежит. Да. Это первое. Второе, ну, мы помним, что несколько дней назад в Крыму, поднявшись с погружения в Балаклавской бухте в Батискафе в Голландском, Владимир Владимирович Путин на следующий день сказал городу и миру, что Крыму грозят диверсиями всякие деструктивные силы, в том числе и зарубежные, и, я так понимаю, это и разведки, кто угодно. Да, ну то есть вот Анатолий Рыбаков, там, кортик или что-то еще такое, такой же вот детский пассаж. Ну и как вы думаете, конечно же, Сенцов оказался к раздаче очень вовремя. Вот свидетельство того, что дерзкие диверсанты готовы подорвать гипсовые памятники, да, угрожающие стабильности новых приобретенных Россией территорий. Ну, есть еще достаточно много версий, я согласен и с Кириллом, но мы можем предположить, что Сенцов – это еще одна разменная фигура, может быть, которая понадобится Москве в торге с Западом на рынке, извините за цинизм, как бы связанном с Украиной сегодняшней. Да, мы помним сессию парламентской ассамблеи Совета Европы в прошлом году, когда судьба Надежды Савченко всерьез обсуждалась в качестве разменной фигуры вот на полях на этой сессии. Да. Вот, собственно говоря, много здесь различных вариантов. Ну и самое главное, что Москва таким образом еще раз демонстрирует свою жесткую позицию, неуступчивость. Никакие санкции не сломит руководство России, которое зря пытается отделить от ее народа какими-то зловредными санкциями в попытке подорвать этот режим.
Да, это очень интересно. Кстати, сказать спасибо, Аркадий, как относится сам народ. Вот народ же, по идее, должен ликовать. Если это делается для народа, для того, чтобы его убедить в том, что там действуют подрывные элементы, которые вносят раздор и разлад, и подтвердить слова Владимира Путина, что должно быть какое-то народное ликование. Александр из Москвы, здравствуйте, вот нам звонит. Вы торжествуете сегодня от того, что вот такой справедливый приговор, 20 лет по делам?
Добрый вечер.
Здрасте, да.
Нет, я не торжествую, конечно. Почему? Это очень печально, прискорбно. Вот. Но меня вот интересует лично, почему, то есть позиция ЕСПЧ по подобного рода делам. Потому что подобных неправосудных приговоров в России с 2007 года, после начала господства Следственного комитета и отмены надзора прокурорского за возбуждение уголовных дел, бесчисленное множество просто. Так же, как и множество жалоб по этим делам в Европейский суд. Однако, ЕСПЧ пальцем не шевелят за эти годы правового путинского беспредела, чтобы как-то объективно, и главное, своевременно рассматривать эти дела, вносить по ним законные решения, отменяющие или признающие их неправосудными.
Ну да, Александр, там все дело в том, что какие бы решения ЕСПЧ не принимала, в итоге Россия говорит, она эти ваши до лампочки, как это сказать вежливо и корректно, чтобы не попасть под предупреждение никакого.
Но здесь я со слушателем все-таки не совсем соглашусь, потому что история со Следственным комитетом, она давняя. А история с Сенцовым, она все-таки
вопиющая.
Она с этим, над этой давней историей надстраивает какой-то еще один этаж, который, в общем, может быть, смыкается с какими-то другими, как Аркадий вот верно заметил, и там внешнеполитическими играми. Потому что действительно Следственный комитет – это инструмент для того, чтобы такого рода приговоры могли стать возможными. И Следственный комитет занимается многими вещами, в том числе вот, вот этой историей с кафе с Водяновой, где там все уже отказались друг от друга от взаимных претензий, но Следственный комитет все равно передает дело с обвинительным заключением в суд и будет продолжать преследовать этого человека, там, который нарушил права этой девушки-инвалида. Это тоже как бы часть истории Следственного комитета, но здесь над вот этой как бы общим этим, как политкорректно сказал Дмитрий Анатольевич Медведев, там в прежние годы правовым нигилизмом, надстраивается еще история про то, что гражданин другой страны, оказавшийся вдруг на территории России, вроде как должен быть он благодарен за то, что ему там дали возможность получить российский паспорт, вот он не вписывается в этот изменившийся контекст, не готов воспринять вооруженных людей как, в общем, освободителей, и в результате без каких-то жертв и без каких-то серьезных доказательств его вины его называют террористом и показательно отправляют за решетку вот в этом суде первой инстанции на 20 лет. Конечно, это плюс один еще ко всему тому, что Следственный комитет делал до сих пор, потому что здесь вот мы видим фотографии Надежды Савченко, и мы знаем, что это, видимо, не первый гражданин Украины, который будет по такому, которого судят по такому политическому явно делу, и который будет вот использован в этой, в общем, грязной игре, которую наши власти ведут.
Это вообще-то очень интересно. Это же вот то, что вы говорите, это очень интересно. Показать жителям и России, и Крыма, что не может быть других мнений в Крыму по поводу вот референдум, вот есть 155%, есть 100% жителей, которые счастливы. Не может быть, в принципе, там другого мнения и настроения по поводу вхождения Крыма в состав России. А если они существуют, значит, это террористы.
Да.
Видимо, только так. Послушаем Сергея из Каменск, Шахтинска, Ростовской области. Здравствуйте, Сергей.
У нас зон нет свободных. Это все прекрасно знают.
Чего нету?
Цензурных слов.
Ну, свободно все от звонка, от всяких там административных ресурсов. Я сам служил в канонных войсках, внутренних войсках, видел, как беспредел, людей убивает, заживо молит, и все бесконечно.
Сергей, вот вы скажите, вас... пожалуйста, давайте я вас все-таки спрошу, вы звоните издалека, вы этим приговором удовлетворены, что вот эти люди, которые, возможно, хотели покушаться на памятники, на двери, вот они получили 20 лет и 10 лет, вас это утешает?
У нас же, как говорится, Украина. Они вообще не правосудно судить. Они были на территории Украины, защищали свою страну. Посудить лучше. И там никого не убили. А здесь взять, допустим, в Иркутске дочка высокопоставленная задавила насмерть одна коллега. И на свободу нет. Или вот другой случай, там убивает ни за что, ни про что, там милиции, полиции. Все сходит с рук. Ну, это или вот, опять же, это как Васильева.
Васильева, да.
Ничего, а потому что они друзья Путина.
Да, и Сергей, спасибо. Я вот совершенно четко поняла ваше мнение, которое состоит в том, что эти люди действовали на территории Украины. Никакого ни Крыма, никакой России, они действовали на территории Украины, они защищали Украину от внешнего вторжения. С вашей точки зрения, ваше мнение понятно. Я вот должна сказать, что еще существует очень любопытное мнение Юлии Латыниной обо всей этой истории, которая огребла извините за жаргон, по полной программе за это свое мнение в эфире радио «Эхо Москвы». Оно необычное, нестандартное, выбивающееся из других. У нее своя логика, и эту логику мы послушаем в четверг. Она будет гостем нашей программы, и у вас будут, уважаемые слушатели, возможность тоже задать ей вопросы по ее позиции в связи с этим делом. Кирилл, меня вот интересует тема все-таки заложничества в этой ситуации. Возникает полное впечатление, что действительно готовится некая вот группа Савченко, эти ребята, эти люди, режиссеры и его коллеги по духу, группа для неких будущих потенциальных обменов, торгов. Вы считаете, что задержанные в Киеве пленные Евгений Рафеев и Александр Александров, они вписываются в эту схему? То есть, возможно, что как-то готовится их, может быть, обмен? Как вы видите в целом вот эту картину этих странных, неправедных, нелепых приговоров?
Ну, Россия публично пока ни разу не предложила такого рода обмена.
И не призналась, что у нее есть такие цели.
Народ попытался сделать все возможное для того, чтобы заявить, что никаких военнослужащих, которые действовали на территории Украины по приказу, их, в принципе, в природе не существует, а, следовательно, и причины для обмена пленными, там, заложниками, их ее тоже нету. Вот. Мне кажется, здесь, понимаете, вот возвращаясь к нашему первому вопросу, здесь тяжело подозревать все-таки наши власти в какой-то хитроумной, точной филигранной игре о том, что они просчитывают на несколько ходов вперед, что они готовят какую-то группу людей, которых они потом смогут обменять на кого-то еще, что, может быть, они просчитывают риски, что
пленные,
да, то есть они, то есть вот все то, что мы знаем, все, о чем мы можем судить, мы видим, что люди принимают решения исключительно из тактических соображений. Вот сейчас обстановка такая. Мы будем действовать следующим образом. В этом смысле вот этот судебный процесс как процедура возведения в статус заложника сказанному не противоречит, потому что на фоне всего того, что в отношениях России с Украиной и в отношениях Украины России с миром за последние полтора года произошло, вот если честно, этот судебный процесс над Сенцовым при всей его вопиющести это совершенно локальное явление. То есть после Крыма, после Донецка, после всего того, что было, после всех тех слов, которые были сказаны...
С локальными задачами.
У нее просто этот просто судебный процесс, это какое-то там 30-е, 100-е, 1000-е явление на фоне всего того ужаса, свидетелем которого мы стали. И в этом смысле игра понятна, что поскольку мир, там, Европа, Запад, другие страны, они не готовы к каким-то активным действиям за пределами вот санкционной этой политики, то Сенцова тоже все съедят. Вот встал режиссер Звягинцев, сказал, что это совершенно отвратительно. И дальше он сядет и будет заниматься своими делами. Написали там люди в поддержку Сенцова какие-то письма, но они соберутся, вот мы с вами сейчас понегодуем в этой студии, да. Тоже разойдемся.
Да. Вот, то есть совесть почистят.
То есть ничем как бы дополнительно российские власти, проведя такой чудовищный, дикий процесс, после которого, я, кстати, вот хочу об этом сказать, мне кажется, действительно, вот если так подумать трезво над этим процессом, вот именно после процесса над Сенцовым в России по-настоящему страшно. Потому что с 20 лет получить вот за преступление, где вообще непонятно, в чем состоит, собственно говоря, деяние.
Нематериализованное вообще ни в каком виде.
Деяние, причинившее вред кому бы то ни было, включая даже российское государство, здесь действительно становится страшно, потому что ты понимаешь, что, в принципе, на месте Сенцова может быть кто угодно, потому что мало ли что именно мы готовим. Я сейчас не пытаюсь вот сказать, вот отослаться там к тому, что там наступают какие-то репрессии, просто вот мы видим, что есть такой точечный судебный процесс, который берет, выхватывает этого Сенцова и отправляет, дает ему срок 20 лет. И кто, собственно, следующим будет, такая лотерея замечательная. Мы все это видим, и нам, в общем, страшно. И, может быть, отчасти это тоже, кстати, и цель, если так разобраться, чтобы, знаете, мы понимали, что, в общем, флажки постоянно переставлены. Так вот, короче говоря, возвращаясь к стратегии, мне кажется, что стратегии нету, есть тактика. Но в эту тактику вот эти все дополнительные бонусы власти себе набирают. Они уже ничего не потеряют, осудив Сенцова на 20 лет, но, возможно, что-то приобретут.
То есть, с точки зрения имиджа, они уже просто не беспокоятся вообще.
Я думаю, что с учетом нашей кредитной истории за последние 2 года, можно действительно украинцев этих хватать, сажать, и никто уже не удивиться, что это происходит.
Вот мне даже мне опять интересно мнение обычных людей, русских, россиян, о которых вы сказали, что их должно напугать, по идее, то, что за такое несущество, вообще за такое ничто он может получить 20 лет. Потому что у меня создается ощущение, что эти россияне себя пока не идентифицируют живущими в одной стране с этим самым Сенцовым. Мне кажется, что Сенцов и люди, которые вот пострадали и были захвачены, для россиян это украинцы по-прежнему. Вот мне так, вот у меня какое-то такое ощущение, что они другие. Крым и Сенцов – это пока еще не Россия в восприятии.
Это очень важное наблюдение, потому что
они
фактически,
смотрят опосредованно
фактически,
этот процесс.
Понимаете, получается действительно, вот у нас статус россиянина, крымчанина и украинца определяется просто вот даже не штампом в паспорте, а вот этим вот решением. Если там Крым наш, то ты наш русский, крымчанин, да. Россиянин. Если у тебя есть какие-то сомнения, то ты террорист, украинец и так далее. Это действительно вот очень жесткий такой пример. Уже здесь можно с такой философской даже точки зрения на это посмотреть. Это жесткий пример конструирования того, как делится вот свой-чужой. И как делится, соответственно, наш народ и вот там враги, шпионы и лазутчики. И пример даже такой вульгарный, я бы сказал.
Аркадий, я хотела бы к вам обратиться вот с чем. Напомнил нам Кирилл, что сегодня еще одно событие произошло, это освобождение одновременное Васильевой. Но я даже не хочу это обсуждать. Это какой-то анекдот, который всеми был... Ну, кто-то воспринял это как плевок, кто-то как анекдот. Это совершенно вот мне все равно, что с ней сейчас происходит на фоне вот таких ужасных событий Сенцовым. Бог с ней. Но вот другое событие, я не знаю, увязано оно или нет с этим, скорее всего, нет, но мне хотелось бы, чтобы вы прокомментировали. За несколько часов до этого приговора ночью, вечером состоялись переговоры Порошенко, Меркель и Оланды без участия Владимира Путина. Я уже думаю даже о какой-то мести за то, что его не позвали и обещали познакомить с результатами по телефону, как-то так его пообещали. Как вы видите эти переговоры? Как вы считаете, было это демонстративным не приглашение Путина? Как вы это расцениваете, вот всю эту историю с этими срочными переговорами в День независимости Украины?
Блин, можно я сначала все-таки вмешаюсь вот...
Конечно, конечно.
...договор, который у вас был перед этим с Кириллом, да? Я немножко с вами не согласен, когда вы говорите, что у нас власть пытается навязать народу разделение на свой и чужой, где российский – это свой, украинский – это чужой.
Не, поэтому... не навязать восприятие такое, тут никуда не денешься, она не навязывает, но так и есть.
Хорошо, да. Хорошо, пусть будет так, да. Важно не что называется, невсказуемым, да, в подлежащем. Угу. Не согласен вот почему. Посмотрите на этих двух наших ребят, грушников, которые волей судеб оказались в плену украинском.
Да.
Наши они, россияне, да? Мы фактически отказываемся от них. Мы, так сказать, делаем вид, что они вообще там свободные люди заблудились. Или добровольцами туда пошли, да? Мы отказываем им в статусе российских военнослужащих. Мы все время врем, пытаясь отмазаться от участия в войне на Украине своими вооруженными силами, своими военнослужащими. Понимаете, у нас никогда не будет ситуации, я боюсь, я очень не хотел бы так, чтобы было, чтобы мы сняли своего спасти рядового Раяна. У нас не будет ситуации, как в Израиле, когда спасали капрала Шалита несколько лет, которого пленили палестинцы, которого обменяли там чуть ли не на 1000 террористов палестинских, за что власти Израиля получили, что называется, по шее от своего как бы населения. Да? У нас не будет сенатора Маккейна, которого высвободили из вьетнамской ямы там 30 лет назад, потому что никогда не забывали о нем, и они никогда не отказывались. Потому что власть наша мизантропична по своему определению, она не любит свой народ, она цинично к нему относится. Посмотрите, я вот только что, пока с вами разговариваю, посмотрел на реакцию руководителя администрации президентской Сергея Иванова, когда его спросили, как власть относится к приговору Сенцова. Да. Он сказал, какой-то там приговор, да у нас там десятки тысяч каждый день приговор, я его вообще не знаю, я не хочу это комментировать. То есть предмет, ответ, в смысле аргумент ответа, я лично его не знаю, поэтому мне нечего комментировать, вообще это не наш уровень, понимаете? Люди для власти – это грязь под ногами, к сожалению, для нашей российской власти. И так давно, я знаю, когда это началось. Я знаю, это началось, извините, в 90-е годы, да, сейчас не будем к этому возвращаться. Поэтому Давайте не будем разделять российских и украинских, так сказать, а будем говорить о людях просто, да. Теперь насчет вашего вопроса. Да я не вижу здесь никакого бинома Ньютона, да. А лишний раз сегодня разговаривать с нашим верховным главнокомандующим для западных лидеров, это, как бы, что называется, спустить имидж. Да? Первое. Второе. Таким образом, Запад хотел поддержать Украину в День независимости, показать, что Украина, как бы не относиться к ее элите, к ее политике, экономической и любой другой, как бы к ней не относиться, Украина воспринимается как страна, которая является жертвой России. Там нет вопросов, кто является жертвой, а кто агрессор. И Украина воспринимается там как государство, которое стремится как бы стать частью западной цивилизации. Да? В отличие от России, которая уходит далеко на восток, как я сегодня написал в Фейсбуке, вот он пример российского поворота, путинского поворота на восток. Потому что только на нашем востоке, в Туркмении, в Таджикистане, противники власти получают такие людоедские сроки, 20-летние. Понимаете? Вот это и есть поворот наш на восток. Извините.
Да, я поняла. Но я все-таки по поводу этих военных, хочу сказать, российских. Конечно, это, ну, это такая отдельная драма, потому что, с одной стороны, Павел Каныгин, ваш коллега, мы об этом говорили, был там со всех сторон атакован за то, что он просто как оккупант ходил к ним в палату и вел с ними разговоры. С другой стороны, он говорил, а кто же с ними будет разговаривать, кроме меня, потому что здесь нет никого, нет русских. С третьей стороны, МИД начал заявлять, что нет, наш консул все-таки ходит к ним. То есть где-то в какой-то момент они поняли, что уже слишком позорно они их кидают, отказываются и начали говорить о том, что нет, мы о них помним. Но с третьей стороны, они все еще находятся на территории Украины. И насколько я понимаю, никаких процессов и никаких посадок, да, Кирилл, вы там...
Знаете, я думаю, что все-таки вот эта вот реплика Аркадия, она еще нуждается в дальнейшем развитии. С одной стороны, я слежу за работой Каныгина, коллеги своего, а с другой стороны, я смотрю за отношением к этой истории, раскопанной Каныгиным в российском обществе, причем довольно точечно. Я вижу несколько примеров людей, которых я как бы довольно близко знаю, с которыми мы сильно поссорились из-за крымской истории и всего его продолжения, тех людей, которые вот диванно воюют за Новороссию в последние полтора года. Вот, я их время от времени читаю, смотрю, и я понимаю, что это целый такой кластер небольшой людей с высшим образованием, с университетским бэкграундом, иногда даже хорошо владеющим русским языком, там вот, ну, из более-менее известных, это там Дмитрий Ольшанский, в Фейсбуке такой, значит, эссеист наш. И я так понимаю, у них по поводу вот наших двух людей, которые оказались там, у них история такая, что, понимаете, что мы вот русские... Мы не то чтобы своих не бросаем, у нас другая логика. Они не должны были вообще говорить, что они пленные. Вот их взяли в плен, а они же разведчики, понимаете?
Они виноваты.
Они сдали нас. Это они нас предали. Они предали наш народ, наше государство.
Что и они раскололись, рассказали, как
конечно,
было дело.
Они не должны были вообще привлекать к этому внимание. И там все время вот эта вот игра, что мы все как бы нас как бы и вошли в Крым. И как бы не вошли, как вначале было, да? Мы вроде как и помогаем Донбассу, и вроде как влияем на него, а вроде как нас там нету. Это вроде как и наши разведчики.
И вроде как ходят в генконсул, а вроде вот и сами виноваты.
Там вот это вот, эта идея, на самом деле, она, конечно, внутри этой идеи очень, на самом деле, простая и примитивная логика. Действительно, здесь Аркадий прав, как человек ничто, государство все. Вот все ради государства, эти двое это были просто такие слуги государства, расходные материалы, государство послало их на ответственную миссию, а там они взяли и вдруг стали людьми, когда они попали туда и оказались в плену. И после этого они уже тоже не наши. Вот, вот такая история. То есть наши еще, когда вот этого, так сказать, такого утрированного, шаржированного русского разведчика его отправляют на особое задание, вот он должен там молчать, отпираться и говорить, что я вообще здесь случайно шел. И все как-то вот очень легко, понимаете, вот этот вот такой, с одной стороны, милитаристский, а с другой стороны, ну, шизоидно-кавкианскую логику, ее как-то все очень быстро натянули на себя, все вот эти вот, в принципе, очкастые юноши тоже, которые вдруг начали к такому стилю парамилитари склоняться, вдруг непонятно с чего. И это очень интересный такой социальный так вот наше россиянство теперь раскрывается, наша идентичность.
И патриотизм такой, ну, своеобразный. Такой, очень, да.
Да, и, кстати, здесь вот кода-то какая, да, что, конечно, нам бы еще конечно. Дожить до уровня спасти рядового Райана. Нам бы, было бы очень здорово, если бы Россия могла бы вообще задуматься, как она отчасти задумывалась после Афганской войны, после этих трагических событий, и отчасти после Чеченской, о том, что, в принципе, такие фильмы нужно снимать, и что человеческая жизнь, вообще говоря, что-то значит. И, может быть, она даже, какой, боже, какой, как, какая ересь, да, она, может быть, значит... не меньше, а может быть больше, чем государственный интерес.
Вообще-то действительно, Кирилл, если подумать, если вспомнить, и может быть вы мне подскажете, если я ошибаюсь, вот мы сейчас видим фотографии этих людей, Евгения и Александрова, и Александра, которые были пленены в Киеве сейчас, находятся. Я не помню никаких особых, ведь в Киеве бесконечные флешмобы, пикеты, демонстрации по поводу Олега Сенцова и Надежды Савченко. Это вся Украина стоит за них горой. Я по поводу этих русских военных что-то не помню. Никаких специальных акций.
И то не все. Некоторые отказались, да, некоторые продолжают чего-то добиваться. Вот эта известная же история про засекречивание потерь в мирное время во время спецопераций. И вот вчера буквально была новость о том, что Верховный суд сказал, что это, в общем, очень правильный указ. А заявителями, которые пытались этот указ оспорить, был как раз Каныгин, еще несколько военных журналистов и вот люди, которые, в общем, которые пытаются семьям военных пострадавших помогать. И сказали, что нет, все в порядке, понимаете? И за пределами этого локального, в общем, иска действительно никаких общественных волнений не было.
То есть все, что не годится для пиара, не интересует российскую власть. Вот эта вот история с этими людьми, военнопленными российскими, она для пиара, мягко сказать, не годится. Но никак. Они, во-первых, попались, во-вторых, да. Они... И все, поэтому это списанный
это,
товар.
Ну, вот, по нынешнему статус-кво, да. И это, в этом смысле как раз опять же, что, в общем, даже если заложники готовятся, то они готовятся, может быть, для какого-то непредвиденного случая еще нового, а может быть, не под этот.
Кирилл, вот мы сейчас перейдем к той теме, о которой только что очень любопытно дал интервью моей коллеге из армянской службы Аркадий Дубнов. Я хочу, чтобы и он высказался, и вы потом. Но все-таки ваша позиция по поводу этих ночных переговоров. Вы считаете, что это было без Владимира? Такое подчеркнутое отсутствие Владимира Путина, подчеркнуто, что мы ему сообщим потом. Вы считаете, что
но
это...
Я так понимаю, что это демонстрация того, что как бы... Разговор по Украине может быть на самом деле в разных форматах. То есть, ну, есть, например, такая радикальная американская позиция, представленная там частью элиты вроде, ну, там, Трамп, это не он один, что о том, что это вообще не наши дела, это все европейские дела. Есть позиция российская, что мы вроде бы в Украину не входили, но при этом это без нас здесь никак. И есть позиция, в данном случае представленная двумя континентальными державами европейскими, Францией и Германией, о том, что, в принципе, мы можем разговаривать без вас. Конечно, это было сделано демонстративно, но правда, справедливости ради, Меркель в тот же момент сделала заявление о том, что это подготовка к встрече в прежнем формате. Угу. Может быть, не обязательно в Минске, но в минском формате.
Чтобы уже не обижать.
В нормандской четверке, да. Да, но оба жеста эти были сделаны одновременно, это очень важно. Что при желании мы можем говорить без вас, но, в принципе, мы не совсем закрываем дверь.
Да, да, понятно. Вот теперь, говоря о том, о некоторых перспективах российской власти в связи со всеми последними событиями. Вот я уже упомянула о том, что Аркадий Дубнов дал интервью, Ази Бабаян, нашей коллеге из армянской службы, которая спрашивала его, какими он видит дальнейшие шаги Владимира Путина при нарастании вот этого кризиса, при обвале рубля, при том, что возможна инфляция, возможно безработица, ну, все, что сопутствует этому ужасающему сейчас падению экономики. И, Аркадий, вы сказали такую необычную вещь, которая спорная, может быть, которую стоило бы обсудить и с вами, и со слушателями. Вы сказали, что Владимир Путин, с вашей точки зрения, способен при очень серьезном, ужасном ухудшении ситуации, таком очевидном, уйти сам, добровольно уйти, потому что, да, вот я не справился, я ухожу. Я правильно вас поняла?
Да, я только с формулировками немножко
ну,
не
да,
согласен.
Ну да, вы, да, поэтому я и прошу вас.
Я понимаю, да, но я постараюсь, что называется, сказать, что как бы в режиме экспромта я сказал. Значит, Я полагаю, что Путин, которого считают наши, как он говорит, партнеры на Западе не вполне как бы адекватным политиком, не совсем является таким, да, он адекватен только в своем, как бы в своей системе координат. Он вменяем, но оценивает свою картину мира. Поэтому нет,
Ну, наверное, любой сумасшедший вменяем в своей комнатке, в палатке.
Значит, я хочу еще раз сказать, что если станет вопрос о том, значит, нужно ли спасать режим путинский, оставить его без Путина, он может пойти и уйти, спасая режим, и, может быть, даже сделаю комплимент, спасая страну от страшной катастрофы. От, да, потому что сегодня только не ленивый говорит, что мы накануне не только столетнего юбилея, значит, 17-го года, но и еще раз. Еще одна 18-го года.
То есть,
да?
Вот если он поймет, что крах связан именно с его личностью, да, вот так вы хотите
сказать? Да, может быть, станут ему поставить определенные условия, которых нельзя будет, так сказать, их сделать публичными. Я сейчас фантазирую.
Ну да.
Ему нужно дать сохранить лицо и сказать, что вот вам же не с кем говорить теперь после Махатмы Ганди, да-да. А вот много лет назад тоже один русский лидер, русский царь, тоже, в общем, решил взять и уйти, так сказать, прикинувшись покойником, уйти, значит, в Сибирь и называться старцем, да? А мы знаем, да, эту знаменитую историю про царя Александра I, да? Ну что, Владимир Путин, как известно, человек бессемейный, да, фактически жены у него нет, почему бы ему взять и не уединиться где-нибудь, да? Сохраняя при этом гарантии лично для себя и устои нынешнего созданного им режима. Да? Это я называю политической вменяемостью, политической адекватностью. Почему нет? Потому что до 24 года удержать то, что сегодня демонстрируется стране, что называется, и людям, кажется просто действительно очень страшно. Потому что те оценки, которые говорит он, дает он, даже экономически, да, честно говоря, просто меня потрясает. Тут недавно кто-то привел видеоряд его выступлений на прямой линии прошлого года, когда он оценивал, так сказать, перспективы падения цены на нефть, уровня, значит, курса доллара, да, и сказал, что ну что же, никто не допустит на таком уровне падения цены на нефть, потому что это всем невыгодно, потому что и тогда доллар тоже упадет, потому что кому же будет интересен такой доллар? Вы понимаете, да?
Да.
Я был потрясен этой логикой главы государства, с которой он рассуждал об экономических реалиях. Я все сказал.
Да, вы исчерпывающе вы объяснили свою позицию, что такое возможно, Кирилл, еще раз вот я для вас, что такое возможно, что если крах будет совершенно очевидным, и что если перспективы выхода из этого тупика, в котором окажется страна, будут для него, в его вот этом замкнутом мире, в котором он адекватен, связаны с его собственной личностью, и он это будет способен оценить и осознать, то он уйдет.
Ну, знаете, я всегда говорю о том, что вот самая такая неприятная для меня и бессмысленная для меня вещь – это комментировать вот персону, психику, фигуру
Владимира
Владимировича. Мне вот это, мне как раз совершенно это не интересно. Приходится все равно.
Нам интересно вас послушать.
У нас, к сожалению, да, российская политика, она за последние десятилетия, как раз когда я там взрослел и ее наблюдал, там она как раз вот, ну, там, с 2000 года, она свелась вот к этому, вот какой он все-таки, вот какой он, who is Mr. Putin?
Все нет,
вот
эти но вот, мы не спрашиваем, да, какой, как раз Аркадий строит эту концепцию, исходя из того, что он о нем знает.
На что он способен и насколько он адекватен, это вся та же история про кто такой мистер Путин, да. Давайте я тоже попробую в эту игру поиграть. Значит, я думаю, что, во-первых, если Путин соберется уйти, если вдруг такое случится, то в нынешнем горизонте возможностей это, скорее всего, будет хуже, чем если он остается. Потому что единственные люди, которые его могут в нынешней такой психополитической динамике в стране сменить, это какие-то правые популисты. Это там Рогозин, это еще какие-то люди. Никаких других кандидатов на то, чтобы подхватить слабеющее знамя, я, в принципе, не вижу.
Никакого сильного хозяйственника, губернатора?
Нет, потому что их, Сергей Семенович Собянин, что ли, его сожрут, я думаю, такие же. Это должны быть какие-то, если вульгарно сказать, отморозки.
Ткачев.
Это должны быть какие-то, Ткачев, там еще неизвестно, с кем он придет, он же не сам один из сельского хозяйства туда пойдет. Мне кажется, что, или, по крайней мере, так, даже если какие-то варианты есть, в любом случае вот эти электоральные процедуры здесь вообще не очень предусматриваются, потому что уход Владимира Владимировича в перспективе 2018 года слабо связан с электоральной политикой. Он связан скорее с дворцовым.
Мы же говорим не о его перспективах личных, а уже о тех, кто, придет участвовать
в каких-то
неких выборах.
Но трудно себе представить, что это будут выборы в стиле 90-х годов. Что это будут прям выборы, где будут разные варианты.
Нет,
они могут быть, но они такие же...
То есть, если это будет переворот, то только в пользу кого-то, опять
преемник.
И все,
никаких там... Преемник, причем в ключе, скорее, Дмитрия Анатольевича. Но, то есть, мне кажется, что риски скорее увеличиваются из нынешней перспективы, с каким-то уходом в ближайшие годы Путина и с приходом каких-то еще более правых и еще более популистов. Но, в принципе, мне кажется, что вообще эта ситуация скорее закрытая, потому что... То есть я бы не стал этого так как-то серьезно или то ли рассчитывать, то ли наоборот опасаться, потому что, в принципе, мы видели, у Владимира Владимировича было окно, где он мог рационально и очень красиво уйти. Не уйти, а наоборот, скорее возвыситься. Это был 2008 год. 2008 год, молодой преемник, страна набирает ход, темпы экономического роста, нефть там немножко колебалась, но потом опять начала расти. Благосостояние, невиданное за всю столетнюю историю последней России. Все в потребительских кредитах, в каждом дворе Nissan Qashqai. Значит, Владимир Владимирович, куда его там только не пророчили, в председателе Конституционного суда, мы все это обсуждали как раз, очень в полном объеме. Этого не было сделано. Причем, насколько я могу судить, именно под давлением окружения Владимира Владимировича, которое ему настойчиво объясняло, что без него весь этот механизм не работает. Был такой вопль, тоже неполиткорректно, уберите мальчика в отношении нашего действующего премьер-министра. И он не может руководить, не может быть, и никого после него тоже хорошего не будет. Верните все как было, верни мне мой 2007-й. И опять все это третий срок, и дальше до бесконечности. Я думаю, что хороший сценарий, если исключить фактор конфронтации с миром и с Украиной, это такой Назарбаев, который из десятилетия в десятилетие, сохраняя свое здоровье, продляет свою легислатуру, на какие-то внешнеполитические события внутриполитически накладывается, это остается только гадать. Но я так понимаю, что в нынешней структуре российской элиты как внешние, так и внутренние все факторы указывают на то, что уход, выемка одного лица оттуда, она мгновенно весь карточный домик обрушивает.
То есть, скорее, если говорить об адекватности в своем мирке, он скорее просчитает, что без меня совсем... И так плохо,
это же ведь уход президента добровольный. Мы видели, это был Ельцин. Но сейчас совершенно не 99-й год, Владимир Владимирович, не Борис Николаевич.
Состояние здоровья.
Никто ему не обеспечит гарантии. Единственный человек, который обеспечивает ему гарантии, это он сам, пока он находится на своем месте. Он та функция гарантийного обеспечения своей политической пенсии, политического долгожительства.
Почему поверил Ельцин преемнику, а этот не поверит?
Потому что там была совсем другая структура элиты, потому что там были какие-то группировки. Группировки сказали, что, в общем, они свои обещания выполнят. Как мы знаем, там целиком эти обещания в отношении семьи Ельцина, были выполнены.
По отношению к Владимиру Путину уже договоренности через 4 года, в 2012 году, были выполнены. Что же мы не поверили второй раз?
Никуда не уходил. Ведь, смотрите, Дмитрий Анатольевич, как задним числом было понятно, он не был фигурой не то чтобы самостоятельной, он специально подбирался для того, чтобы не совершать никаких непредсказуемых. То есть, вы помните, было два последних преемника, два варианта, Иванов и Медведев. Выбор Медведева, как теперь понятно, это замечательная была тогда фраза 8-го, от 9-го года, слабовики Медведева, эти слабовики, они оказались. То есть вся элита выстроена таким образом. Посмотрите просто с электоральной точки зрения на это. Сейчас у нас выборы, досрочные выборы в Госдуму через год состоят. Что там происходит? Там есть «Единая Россия», ведомая Дмитрием Анатольевичем, и есть Общероссийский народный фронт, который из всего чего угодно по всем партийным спискам слеплен лично под Владимира Владимировича. Если из этой конструкции Владимира Владимировича вынуть, что в 16 году, что в 17, то все рушится. Если, например, в какой-то момент сбросить балласт вот этих слабовиков с «Единой России», то ничего страшного не случится. Вот игра, скорее, по-моему, уже...
Ну, то есть, ну, подождите, но если обрушится «Единая Россия» и «Народный фронт», это для них страшно?
Нет,
для
нет, нет, смотрите,
общества это
смотрите,
только только оздоровит надо, политическую систему России?
Вопрос в том, во-первых, кто придет взамен, да, и почему... Одна плохая
почему
ситуация мгновенно...
Почему взамен должны прийти обязательно правые, обязательно ястребы?
Ну,
почему?
Кто эти люди, которые вот готовы оздоровиться? Почему? Ну, кто, как вы знаете, этих людей, кто находится сейчас в России и готов вести какую-то электоральную борьбу? Ну, вообще, на самом деле, я
говорю... Ну, вообще-то я и среди ястребов не вижу никаких политических таких специальных партий, которые готовы... Вы кого
нет, ну,
имеете вообще?
Да. Ну, я имею в виду конкретно Рогозина и партию «Родина». Это,
которая
это ближайшая...
не существует сейчас.
Нет, она сейчас, она будет создана к 2016 году. Она, если решение соответствующее будет принято, оно... Ну, то есть достаточно большое количество...
В 16 году и Навальный может свою партию, если будет разрешено.
Ну, нет, ну,
понимаете,
ну, вот мы исходим из того, да, что есть сейчас. Сейчас есть так, что вот как бы вся... квазипартийная система и квазибюрократическая система Российской Федерации выстроена под фигуру Путина, вокруг него которого довольно много спойлеров. От любого из этих спойлеров...
Я не спорю, мы только с вами расходимся, да, в итоге. Вы говорите, что если эту фигуру вынуть, то это скорее плохо, чем хорошо, а я считаю, что если эту фигуру вынуть, это скорее оздоровит политическую систему,
нет, смотрите, я хочу
чем...
сказать, я тоже говорю, но в более прагматическом ключе на это никто не пойдет. На это никто не пойдет из круга Путина. На это не
и
может
сам
пойти сам Путин. Угу. Это небезопасно для него. И это разрушит все то, что было
накоплено.
Короче
говоря, ни при каких обстоятельствах
я
Путин
думаю,
вынимать себя не будет. То есть вы да, здесь с Аркадием расходитесь. Да. Вот. Александр из Белгородской области. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Да, пока я ждал своей очереди, в общем, ваш собеседник, ну, все мои аргументы его выложил. Я, в общем-то, и хотел сказать тоже, что для Владимира Владимировича просто физически небезопасно кидать свой пост.
Mm.
Поскольку, как уже было сказано, самый лучший момент для себя он не сделал этого. То сейчас, в перспективе, вы видите, что все ухудшается. Стало быть, уходя в этот или в худший момент, он автоматически становится, как бы сказать, простите, ну, отпущение. Потому что вы знаете нашу отечественную традицию, все грехи, все беды списывают на того, кто ушел.
И он тоже ее знает, да.
Он это прекрасно знает и прекрасно помнит. Поэтому, я знаете, Лена, мне ближе ваша реплика, однажды сказанная в одной из передач ваших, что чтобы остаться, наш президент пойдет на все, даже на развязывание, типу мне на язык, но даже на развязывание ядерной войны.
Угу.
Всего доброго.
Спасибо. Владимир из Ростовской области, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здрасте.
У меня вопрос к гостю, вот такого плана. Уже частично тоже тема затрагивалась. Вот как он считает конкретно? Сейчас вот положение плачевное в экономике России. Но оно не только, как говорится, имеет чисто экономические корни. Возможно, тут превалируют психиатрические причины нашего вождя. Ведь примеров не счесть исторических. Было так и раньше, и даже при царе-батюшке. То есть личность самодержавная, она делает отпечаток на все взаимоотношения в экономике.
Ну, Владимир, вот... спасибо большое. Ну, я думаю, что...
Отвечу, да,
пожалуйста, коротко, да.
Вы знаете, я уже сказал, что это как раз самая скучная тема, да, вот обсуждать там...
Ну, ладно,
такой,
а вы
или,
уже сказали, не повторяйтесь.
Такой или сякой.
А людям интересно,
Но к этому тезису есть еще добавление. А добавление такое, что, конечно, надо признать, что сам тот факт, что мы в 2015 году, вот там, в большой европейской стране, в России... говорим о том, что, возможно, все наши беды связаны с состоянием психического здоровья одного человека.
Mm-hmm.
Это сам по себе диагноз, но диагноз не только для нашего там президента, а для всего состояния нашей и политической системы, и общественной жизни. То есть мы, ну, можно сказать, нас кто-то до этого довел, Но в каком-то смысле слова я предлагаю все-таки на себя взять ответственность. И мы сами до такого дошли. Мы там зарабатывали деньги, там, не знаю, делали карьеры.
Кирилл, ну вот у нас просто мало времени остается, поэтому я начинаю спешить. Да-да. Но есть вещи, с которыми мы, наверное, вот никто не будем спорить, что тот же Крым. Ведь это же, ну разве вы будете спорить с тем, что это абсолютно личная история человека, за который захотел вот так войти в учебники. Вот он хотел, чтобы за ним, собирателем земель, за ним водилось вот такое серьезное, большое, крутое дело. Разве это не так? Разве это не личный каприз?
Я точно как бы до конца на этот вопрос ответить по указанным причинам не могу. Вполне допускаю, что это так. Не знаю, там связано ли это мотивация с учебниками или там, не знаю, с травмой от разрушения Берлинской стены. Уже столько много было сделано всех этих там обсуждений. Но в конечном итоге это не очень важно, на самом деле. Важно то, что мы находимся в таком состоянии, когда
мы
единственная,
объясняем, да.
единственная тема, которую нам остается обсуждать между собой, это вот что с ним происходит. Это просто такая, понимаете, это с точки зрения институтов, это просто низший уровень падения, к сожалению. Понятно. И нам надо отсюда выбираться как-то.
Хорошо, не будем обсуждать, что с ним происходит. Не будет. Аркадий, я вот хочу вас спросить, в какой список вас заносить? Я уже начинаю составлять, у меня ровно делится как бы страничка на две графы. Одни эксперты говорят о том, что если Путина не будет, это будет катастрофа, потому что придут ястребы, вы не один, вот так же сказал Владимир Яковлев в своем прогнозе, нескольких человек. Другие говорят, что наоборот, если его не будет, это совершенно не значит, что будет хуже, совершенно не означает, что непременно силовая группировка или националистическая, что еще хуже, захватит власть. А это может быть все-таки с каким-то, конечно, временным, может быть, ухудшением, связанным с дисбалансом, с каким-то системой, тем не менее, к оздоровлению вполне может привести. Вы вас куда вписывать?
Я не знаю, честно говоря, там найдите какую-нибудь третью графу.
Я так и знала, что вы попросите третью для себя, конечно.
Да, нет, ну не потому, что так уникально уже все это выглядит, что я могу сказать. Ну, понимаете, все же зависит от того, чьи интересы будет представлять уходящий глава государства и сменяющая его группировка либо персона, да? Ну, во-первых, как бы в качестве замечания апропо истории, значит, ну, я не согласен с тем, что из Рогозина, значит, делают монстра какого-то праворадикального или экстремиста. Нет, Дима Рогозин...
Конечно. Духожий одуванчик.
Вполне.
Да так? Что вы.
Что, нет разницы?
Я что, как вспомню его избирательную кампанию родинскую, ну так прям,
Творец, он творец, просто выдумщик и придумщик,
прекрасно.
Да? Прекрасно. Нет, ну, здесь могут быть разные личные.
Ну, наверное, личные, да. Это личное, если говорить о психологии.
У меня просто есть к нему личные отношения.
Да, это мы уже поняли.
И я так говорю, наверное, да?
Хорошо.
А вообще, все зависит от того, какие экономические интересы будут сохранены, переходят, так сказать, от одной группы элит к другой группе элит. И я не думаю, что приходящей группе элит будет выгодно подорвать экономическое как бы благосостояние уходящей, да? Потому что это залог стабильности приходящей группы. Поэтому здесь может быть достигнута целая как бы какая-то там цепочка договоренностей, либо договорные, либо понятийные, как у нас принято вообще по понятиям договориться. Но я другое скажу, что вообще мы, наверное, очень рано, так сказать, обсуждаем тему ухода Путина от власти. У нас есть 3 года гарантированных. Его офисы, так сказать, сохраненно видят до мундиаля футбольного. Да, 18-й год – это личная игрушка Владимира Владимировича, и ничто, никто и никогда у него не позволит это отнять, кроме, конечно, ФИФА.
Угу.
Да, поэтому он будет приветствовать чемпионат мира по футболу в том или ином виде.
Понятно. Кирилл, вы что-то хотели сказать? Или я даю слово Виктору из Москвы. Пожалуйста, Виктор, здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, я немножко не согласен с вашим гостем. У нас совсем недавно в нашей истории был более серьезный лидер, нежели Владимир Владимирович Иосиф Виссарионович Сталин. И когда он ушел, весь народ сплотился вокруг своего политбюро и продолжал сплачиваться еще потом 40 лет. Ну, правда, Иосифа Виссарионовича выкинули потом из мавзолея через 6 лет, но это не суть важно. А хотел бы вопрос еще гостю задать. А вот если он все-таки остается при своем мнении, что же в этом случае делать оппозиции? Искать
какие-то другие, другое поле деятельности.
При своем при каком мнении? По поводу чего?
Ну, о том, что если Владимир Владимирович уйдет, то случится землетрясение.
Да. Так что оппозиция делает?
Ну, во-первых, я не говорил, что случится землетрясение. Просто риторика, которая предполагает, что уход Путина решит какие-то проблемы, это в принципе ну, собственно говоря, не очевидно, это не аксиома. Mm-hmm. То есть, возможно, уход Путина создаст проблемы. То есть сначала, прежде чем ссылаться на это...
Как раз за то, что он создаст.
Чтобы на это сослаться, нужно сначала договориться про аксиомы. Я говорю, что аксиомы здесь не проговорены. Я думаю, что оппозиция... Я вот сейчас слежу за Демкоалицией, за Яблоком.
5 секунд.
И я слежу... Мне кажется, что они все правильно делают. Они заявили, вот особенно Яблоко, вот, очень четкую позицию. Мы за...
То есть в этой ситуации она ведет себя правильно?
Она участвует в местных выборах с ясной программой о том, что внешняя политика России преступна, в общем, если коротко.
Мы завершаем на этом программу «Лицом к событию».